Тема нашей сегодняшней беседы — это третья дневная лекция из профессионального курса. Стандартная рабочая процедура, выпуск 2. Так вот, вероятно, тем из вас, кто еще не опробовал в деле стандартную рабочую процедуру, выпуск 1, будет в действительности намного проще ее проводить, если вы будете делать это в соответствии с принципами ее проведения и так далее. Вам будет намного проще проводить ее, чем любые другие техники, которые были в дианетике или саентологии. Не говоря уже о психотерапиях, существовавших когда-то давно. Рассмотрим методику Эскулапа. Так вот, там в самом деле требовалась усердная работа. В храме, в культе Эскулапа, существовавшем в Греции, он существовал примерно в 300 году до нашей эры, где-то так, и там практиковался конвульсивный шок. Там использовался наркотик, получаемый из чимерицы. И, работая с пациентами, которые приходили туда, чтобы получить психотерапию, только психотерапию и больше ничего. Греки в действительности поняли, что с человеческим разумом может быть что-то не так. И этот наркотик использовался для того, чтобы вызвать конвульсивный шок, который, как предполагалось, изгонял из тела демонов и снимал психическое напряжение. Кроме того, среди техник Эскулапа был наркосинтез. Это просто новое замысловатое название одной техники, которая намного старше самого культа Эскулапа. Человека подвергали наркосинтезу. Ему давали наркотик. Как правило, самый что ни на есть обычный опиум, которым обкуривали комнату, где находился пациент. К этому дыму добавляли отдушку. И после этого человек, конечно же, впадал в бессознательное состояние и начинал что-то бормотать. И на основании этой болтовни и бормотания жрецы приходили к каким-то заключениям о его характере. Либо это делалось на основании истории его жизни. Если он был довольно богатым пациентом-психотиком, на основании истории его жизни. Из рассказов его домашних рабов, жены и так далее, жрец по крупицам собирал данные, необходимые для того, чтобы разрешить кейс по мере возможности. А возможность эта была весьма ограниченной. А потом пациента заверяли, его заставляли поверить в то, что к нему приходил Бог, и вернул ему уверенность относительно его состояния бытия. Количество выздоровлений составляло 22%. Как это ни странно, нам доступно множество данных о терапиях культа Эскулапа. Эти данные были очень широко распространены и в западном мире, поскольку у римлян не существовало никакой психотерапии, кроме молитв богини Фебрис. Фебрис — богиня лихорадки. И этой молитвой римляне и ограничивались. И они лечили с ее помощью все подряд. Шизофрению, маниакально-депрессивные состояния, все эти разнообразные заболевания и каталепсии, которые, как заметили, в Риме довольно легко поражали разум. Где-то ко второму веку нашей эры римляне, конечно же, оказались на уровне отождествления. Так что они едва-едва могли проводить различия между безумием и душевным здоровьем. И история следующих нескольких веков вполне убедительно демонстрирует нам, что Римская империя была чем-то вроде ужаснейшего дурдома. Это было нечто жуткое. Римляне не видели ничего неправильного в том, что император, правящий всем Римом и всеми принадлежащими Риму территориями, прыгает и скачет по улицам, делая из себя публичное посмешище. Назначает свою лошадь на должность консула, один из самых высоких постов в империи. Они не видели в этом ничего неправильного. И они не видели ничего неправильного в том, что его мать, чтобы его утихомирить, занимается с ним сексом. Глядя на эти дикие, сумасшедшие, безумные сцены, мы понимаем, что вряд ли хоть кто-то в Риме считал психотерапию чем-то необходимым. И что бы вы думали? Они не считали, что психотерапия является чем-то необходимым, поэтому они лечили пациентов, вознося молитвы богини Фебрис. И в результате получали около 22% исцелений. Удивительно то, что более зажиточные люди по-прежнему пользовались услугами храмов Эскулапа. Они ездили в Грецию. Это считалось правильным. Так же, как много-много веков спустя считалось правильным ездить на какие-нибудь целебные воды.